Мы читаем книгу «Труды Бааль Сулама», страница 133, статья «Предисловие книги по ним и роту Масберот». Статью можно скачать на сайте kabbalanarodu.kap.se.l. Также можно задать вопросы через сайт kap.tv.
Это предисловие, как мы видим, к книге по Неме и Роту Масберот, по книге Эцхаим, «Древо жизни Ари». «Древо жизни Ари» — это фундаментальная книга в Кабале. По этой книге Бааль Сулам написал «Учение десяти сферот», ТЭС. То есть «Учение десяти сферот», скажем, чуть более подробно, чем книга Эц Хаим, «Древо жизни». Но именно «Древо жизни» является основой всей Каббалы, книга. И Бааль Сулам поэтому сначала написал толкование к Эц Хаим, по ним и роту Масберот, у нас это есть в архиве, конечно. А затем он написал уже после всего этого «Учение десяти сферот». Так давайте пройдем основу всей Каббалы, книга Эц Хаим, но пока предисловие. Для того, чтобы понять книгу, сначала нужно изучить предисловие к ней. Пожалуйста.
«Труды Бааль Сулама», страница 133, предисловие книги «По ним Мирот Масберот», пункт 1. В конце трактата «Укцин» сказано: «Творец не нашел другого сосуда, способного удержать благословение Израиля, кроме мира. Как сказано, Творец даст силу народу своему, Творец благословит народ свой миром». И отсюда можно научиться многому. Первое. Чем они доказывают, что для Израиля нет ничего лучшего мира? Два. Что в Писании объясняется, что мир — это и есть само благословение. Ведь сказано «дарование силой, а благословение миром». А по их словам следовало сказать «дарование миром». Три. Почему это изречение связано с завершением Талмуда? Кроме того, нужно понять смысл слов «мир» и «сила», и на что они указывают. И чтобы объяснить это высказывание в его истинном смысле, нам нужно пройти долгий путь, ибо глубина сердца, произносящих изречение Агадот, не поддается измерению. И справедливо сказал Рав, написавший Афики Иуда, объясняя слова мудрецов по поводу стиха «Подкрепите меня кубками вина». Это законы Алахот. «Освежите меня яблоками». Это изречение Агадот. И объяснили мудрецы, что во всем, что касается Торы и заповеди, есть явное и скрытое. Как сказано, «золотые яблоки в серебряной оправе» — слово, сказанное разумно. Однако законы подобны кубкам вина, ведь когда человек преподносит товарищу в подарок серебряный кубок с вином, важно и что снаружи, и то, что внутри. Ведь и у кубка есть самостоятельная ценность, как и у вина, заключенного в нем. В то же время изречения подобны яблокам, у которых внутренняя часть съедается, а внешняя выбрасывается. Ибо у внешней части нет никакой ценности, а вся ценность и важность находится лишь во внутренней части и в середине. Кроме того, в словах изречений, в простоте, видимой глазу, нет никакого смысла. Однако во внутреннем содержании, скрытом в этих словах, которые зиждутся лишь на фундаменте науки истины, переданном только избранным, здесь кончается пересказ.
То есть мы не можем точно понять, что имеют в виду в своих речах мудрецы, но, тем не менее, должны стремиться к внутренней части. Когда мы достигнем внутренней сути, тогда и внешняя часть может быть отбросана, правильно воспользоваться тем, о чем они говорят. Потому что все, что они написали, они писали о духовном мире. Они не могут писать нам о духовном мире,
Так, чтобы мы понимали. Потому что мы не понимаем, мы не чувствуем духовный мир. Так что же делать? Поэтому мы должны как-то следовать за ними, по их следам, читать все, что они написали, получить от них немного свечения, еще чуть света, еще немножко. И из того, что мы читаем, я не понимаю, о чем, но свет, заложенный там внутри, постепенно действует на нас. И тогда мы начинаем раскрывать, о чем говорится. Так и продвигаемся. И нет выбора. Это подобно детям. Похоже на то, как дети растут. Они не понимают то, что они услышали, и то, о чем они говорят. Они живут в новом мире. Они родились в нашем мире. А мы видим, что потихоньку, постепенно, за счет любви, когда мы о них заботимся, еще и еще даем, а мы еще даем, они растут и становятся еще умнее, чем мы. Ну, так будем продвигаться дальше.
Ведь наши мудрецы сказали в трактате, «Удостоиться становится для него эликсиром смерти».
То есть
Тора написана как история. Все знают, все читали. И если мы читаем так, как что-то происходит, многого не вынести. Есть какие-то истории, может быть, какие-то виды поведения, еще что-то, но не это имели в виду мудрецы.
Где порядок четырех частей Торы, Пардес, по их мнению, такого, что сначала понимают Пшат, а потом Друш, затем Ремес, а в конце всего понимают Сод. Однако в Сидуре Виленского Гаона сказано, что начало постижения начинается с Сода, а после того, как постигают тайную часть Торы, можно постичь часть Друш, а после этого часть Ремез. А после того, как человек удостаивается достичь полного совершенства в этих трех частях Торы, он удостаивается постичь часть Торы, называемую Пшат. Ведь наши мудрецы сказали в трактате Таанит, удостоился, становится для него эликсиром жизни, не удостоился — эликсиром смерти. Ибо мы должны очень сильно удостоиться, чтобы понять понятие Писания в простоте. Ведь до этого мы должны постичь три части внутренней стороны Торы, на которой облачается Пшат. И Пшат не будет раскрыт. А если человек еще не удостоился этого, он нуждается в большом милосердии, чтобы чего доброго не стало Тора для него эликсиром смерти. В противоположность утверждению тех, кто ленится в постижении духовного, в глубине сердца говорящих, «Нам достаточно постижения Пшата, и дай нам Бог постичь его, и мы были бы рады своей доле». Речи их подобны тому, кто хочет зайти на четвертую ступень до того, как прошел три первых.
То есть о чем он хочет нам здесь сказать? Он говорит, что, как правило, как мы обучаем? Мы обучаем детей. Пшат, ремес, друш, сот. Пшат — простое толкование, намек, толкование, тайна. То есть мы начинаем с простого и вплоть до тайны. Так вот он говорит, тайна, Тора, на самом деле изучается иначе. Если мы хотим раскрыть Тору, то нам необходимо начинать изучать ее так, что вначале мы изучаем сот, тайну, потому что все, что мы учим, мы ничего не понимаем, что написано. Это все тайна. А потом друж, а потом ремес, и только потом пшат. Простое толкование. Только так мы можем достичь истины, когда мы поймем, в чем заключается реальность, как вписаться в нее, как раскрыть ее, и как вместо Творца начинать управлять ею. Понятно?
Иерусалим.
Иерусалим.
Что означает внутренняя часть всего? В чем разница между четырьмя этими уровнями?
Внутренняя часть — это то, что Творец управляет с помощью разных средств. Тот мир, который мы видим и чувствуем. То есть он через наши килим, через все ступени лестницы от мира бесконечности управляет нами так, чтобы мы поняли, в конце концов, через этот Пардеса, аббревиатура Пшат Ремес Друш Сот в обратном направлении, снизу вверх, чтобы мы постигли его.
Когда говорят о Соде, что имеет в виду, почему это более внутреннее, чем, например, Друш?
Сод — тайна — это самый большой уровень постижения.
То есть, говорит о действиях Творца больше, чем Друж?
Да, более близко к этому, верно.
5.19. Сказано в Таане, тот достоился для него эликсиром жизни, не достоился эликсиром смерти. Можно понять это, что это означает?
Это очень просто, если ты читаешь какое-то предложение, опираешься на какой-то закон, на какое-то постижение. Если это понимаешь ты, это то для тебя это превращается в разрешение взойти на следующую ступень постижения Творца. А если нет, то же самое для тебя превращается в отрыв от Творца. Или яд смерти, или эликсир жизни.
Отдаление — это смерть?
Ну, конечно. Так ты, желающий достичь слияния с Творцом относительно подобия свойств и свойства отдачи, которые желаешь приобрести. Ты хочешь быть предан всему миру, так же, как Творец, по-настоящему, не делая ничего для себя. Если ты этого делать не можешь, то для тебя это яд смерти.
А что значит, что у кубка есть ценность у него самого, как и у вина в него? Что это такое кубок?
То, что кли и наполнение, десятка, и свет, который наполняет Творца, который в ней находится, и то, и другое, имеют большую ценность.
Кубок — это не внешнее?
Кубок — это внешнее по отношению к наполнению, к вину, да. Но и она... Кубок, он тоже важен очень.
Кабью-2.
Мой вопрос очень прост.
Once you as a master, you go, you see Kabbalah as a...
Вы как учитель. Like a pyramid,
or like a, everybody become like that. It's like
a... Мироздание. Оно подобно пирамиде. Является мироздание пирамида, как у католиков есть папа римский, который выше прочих.
Не-не, я прошу, отключите его и научите его задавать коротко вопросы. Вчера он 5 минут задавал вопрос. Так невозможно. Пусть сформулирует вопрос, запишет для себя, без всяких этих обращений во все стороны, и задает вопросы. Ты к этому готов? Ты готов? Давай.
I think I ask my question. Somebody can help me. Okay, will be.
Я думаю, что я спрошу, может быть, ты сможешь мне помочь. Иерархия, она в виде пирамиды или в ширину? Будет один, который всегда самый на вершине, как папа римский, или все будут равны?
Вот сейчас ты задал вопрос, теперь послушай ответ. Все относительно пирамиды. Короче, и то, и другое. Все по пирамиде. Еще был вопрос? Это все?
Just my question.
Да, таков мой вопрос.
Ну, чудно. Научиться, как задавать вопрос. Киев один.
Мы в нашей учебе устремляемся всегда к СОД, стремимся.
В нашей учебе мы устремляемся к?
К СОД, к тайне, ну, к внутренней сути каждый раз.
Кен, анахну руцим ласик это СОД.
Да, мы хотим достичь тайны. Потому что тайна, СОД, это внутренняя часть творения. Пшат, ремеш, друш, СОД. Когда начинается СОД, с момента, когда ничего не известно. И пока ты достигаешь простого состояния, когда все абстрактно, просто, открыто, известно. Если мы так развиваемся, то приходим к полному слиянию с Творцом.
Вот я читаю какой-то текст сейчас вместе с вами. Что значит, что я устремляюсь к соту? Это я в центре десятки пытаюсь это найти?
Будем это проходить. Будем учиться этому на протяжении предисловия. Москва 7.
В самом начале Бальсулон пишет о слове «мир», «мир для Израиля» и так далее. Вот что это за мир, о котором он тут в самом начале предисловия пишет?
«Улам зе шалом».
Мир — это мир. Мир и шалом, как бы то и другое. Это мир — это еще и шлемут совершенства. Это одно из имен Творца. Означает, что мы слиты с Ним совершенным образом, когда не остается никакой разницы между светом и кли. Когда мы полностью находимся в подобии по свойствам с Творцом. С Творцом. Это означает шалом, мир. Шалом от слова шлемут. Совершенный, цельный. Поехали дальше.
Второй пункт. Сообразно этому, и следует понимать великое скрытие, имеющее место во внутренней части Торы. Как сказано в трактате Хагига, нельзя изучать акт начала творения вдвоем, а колесницу в одиночку. Аналогично, все книги, которые есть у нас по этой науке, скрыты и запечатаны от взоров всего народа. Поймут их лишь остатки, которые Творец призывает, поскольку они уже понимают корни по своему разумению и при передаче их из уст в уста. И вызывает огромное удивление, как можно остановить движение мудрости и разума среди народа, в то время как в этом и состоит вся его жизненная сила и долголетие. И, казалось бы, это уголовное преступление, и об этом сказали наши мудрецы в Мидраш Раба Берешит об Ахазе, потому и звали его Ахаз, что он захватил Ахаз дома собрания и дома учения и так далее, и потому возросла вина его и так далее». А кроме того, закон природы таков, что человек не зависит, из зависти не отдаст другим свое богатство и достояние. Однако никто не станет завидовать при передаче другим мудрости и понимания. И наоборот, больше, чем теленок желает сосать, корова хочет кормить. Тем более в том, что касается Торы Творца и желания Его. Однако мы действительно находим тайны в науке, даже и у внешних мудрецов прошлых поколений. И в предисловии Рава Моше Батареля к его комментарию на Сефер Яцера приведено следующее высказывание от имени Платона, который предостерег своих учеников следующими словами: «Не передавайте науки тому, кто не знает ее ценности». И Аристотель тоже предупреждал: «Не передавайте эту науку тому, кто не достоин ее, чтобы не ограбил он ее». А он, Моше Батарель, объясняет это, потому что мудрец, который обучает науке того, кто недостоин ее, грабит ее и уничтожает. Но не так поступают внешние ученые нашего поколения, стараясь, наоборот, расширить врата своей науки на все пространство народа без всяких границ и условий. И на первый взгляд существует большая претензия к первым мудрецам, которые закрыли двери своей науки ради крошечной горстки избранных, которую они нашли достойной для нее, оставив большую часть народа вслепую ощупывать стену.
И здесь проблемы. Что говорят Аристотель и Платон, которые являются столпами науки тех времен, 2000 лет назад. Что они сказали? Не обучая людей с улицы. Наука предназначена только для избранных, для малого количества людей, чтобы они знали об этом, чтобы они поняли ее, занимались ею, но не распространяли ее, что называется, вширь. Посмотри, что они написали. Противоположное тому, что мы хотим распространить науку среди всех, в школах, в университетах, везде, пожалуйста, каждый может приходить. Почему? Потому что они говорят, иначе они возьмут науку, законы природы, и начнут пользоваться ими в обратном виде, в обратном. То есть не ради себя в конечном счете. Не ради человечества, но это приведет к разрушению. Посмотрите, что происходит. Тогда мы воевали с камнями и палками, а сегодня мы воюем атомным оружием, с самолетами, кораблями и так далее. Для чего? Все это из-за науки. Когда ненависть, она ведь движет всем. Я создал злое начало. Но когда мы добавляем к злому началу, к нашей ненависти еще и оружие, мы делаем наше состояние нестерпимым. Наши отношения нестерпимыми. И поэтому нельзя эгоистам, массам народа, тем, кто не исправлен, знать законы природы, науку, потому что они буквально разрушат мир. И об этом говорили Аристотель и Платон еще 1000 лет назад. Москва 4.
Тоже никогда это не понимал. Ведь это вроде как внутреннее ограничение. Человек и не может понять, если он подходит к Кабале эгоистически. Как он может нанести вред?
Мы о Кабале вообще не говорим. Они говорят не о Кабале. Они говорят только о законах природы, которые мы можем изучить из внешних наук. Физика, химия, биология, зоология и так далее. Об этом говорится. Фокус-группа.
С самого начала статьи Бааль Сулям как бы показывает, есть две линии, два подхода. Как-то надо свести их в одном направлении. Что это за два подхода, между которыми он перемещается? Он пишет в начале статьи. Дается в силой, а потом благословение миром. То есть тут что-то как будто упускается.
Упускается то, что мы должны привести все эти вещи к развитию, к цели объединения ради отдачи, да?
А что он предлагает в этом предисловии?
Подожди. Ты знаешь, насколько длинно это предисловие?
Я спрашиваю, как подойти к чтению?
Начни с тайны, сот, когда мы не знаем, чем мы занимаемся, но мы постепенно входим, и нужна чудодейственная сила, особая сила, которая поможет нам открыть глаза. Когда нет у нас пока что келим, чтобы понять, обычно, когда ты раскрываешь книгу, есть у тебя инструменты, ты умеешь читать, есть у тебя разум, чувства, и все зависит сейчас от времени, сколько ты читаешь. И ты понимаешь, что написано. Здесь что-то другое. Ты раскрываешь книгу жизни, и ты совершенно не знаешь, что там написано, потому что ты должен измениться для того, чтобы понять написанное. Поэтому ты раскрываешь тайну в книге, хотя ты и читаешь. Но ты читаешь и видишь, что это тайна. Тайна становится намеком, истолкованием и простым пониманием. Так это происходит. Поэтому он хочет предостеречь тебя, что мы продвигаемся в истинном виде от тайного понимания к простому.
А тот, кто читает и должен понимать, что его подход неправильный?
Да.
А с другой стороны, это его вина или как?
Это не важно мне, кто виноват. Даже если я виноват, ну и что? Сейчас ты в середине моей жизни. Говоришь мне, что я виноват. Я виноват, хорошо. Что дальше делать? Я с самого начала не собираюсь обелять себя, оправдывать себя.
Кабью-2.
Физика и Каббала, вот так вы сказали. Об этом поговорим. Вот вы сказали, что... Вы дали пример, что мы соединяемся.
Дорогой, ты спрашиваешь или начинаешь объяснять, как ты понимаешь? Нам не интересно, как ты понимаешь. Мы хотим услышать вопрос для того, чтобы ответить тебе.
В чем разница между Каббалой и физикой?
Разница между наукой Каббала и физикой, что физика изучает только этот мир, а наука Каббала изучает также и высший мир. Вот и все, ты видишь? Спросил по месту, получил ответ по месту. И так будем продвигаться. Если у тебя будет терпение, ты изменишься. А если не будет терпения, я тебе не дам спрашивать, что поделаешь. Ашкелон.
Имрад.
Я хочу спросить о вот этом предупреждении, где Бальсулям предупреждает, что нельзя раскрывать законы и науку простым людям. И тогда мой вопрос такой, о простом толковании. Что, почему наши мудрецы будут стремиться изучать простое толкование?
Какое простое толкование он изучает? Кто изучает простое толкование? Простое — это когда все понятно, все просто, когда все вынуто из всех этих облачений. То, что они называют простым толкованием, они этим ничего не изучают. Они даже не изучают тайны, начальной стадии.
Я спрашиваю, Рав, о том, как наши мудрецы, мудрецы Израиля, как это произошло так, что простые люди стремятся к простоте?
Простые люди не знают, к чему стремиться, называют простым толкованием, но это не простое, это не тайна и не истолкование ничего. Простое толкование называется полное раскрытие Творца Творения, когда Творение и Творец находятся в слиянии, это называется пшат, простое толкование, когда он извлекает, снимает снимает все эти облачения, и отсюда становится это понятным творению. То, что мы называем пшат, простое толкование, это просто нет никакого смысла в этом. Просто.
Да, но ведь люди-то не стремятся изучать тайну.
Простые люди вообще ни к чему не стремятся, и ничего не знают, и никакой связи у них нет с этим пардесом. Все. Латинская Америка 6.
Querido Rad, o sea que el secreto es, si yo me invierto, puedo leer literal el libro. Esa es la idea. Ese es el secreto, digamos.
Тайна. Если я преобразуюсь, то я могу читать книгу, это и есть тайна.
Тайна — это когда я раскрываю книгу Каббалы. И я смотрю в нее, и я чувствую, что есть здесь тайна, что я не понимаю ее, не чувствую ее ни разумом, ни сердцем. И тогда я читаю сейчас книгу и говорю, что я изучаю тайну, что это первый этап моей связи с этой темой. Петахтиква 5.
Тот, кто рос и живет в Израиле, чувствует, что весь этот текст как бы с самого начала написан для очень определенной публики. Как бы вопросы, кому, для кого эти вопросы эти актуальные? Сидят сейчас наши товарищи в мировом кли. Как вообще правильно подступиться к этому тексту? Вообще людям как? По всему миру.
Вскоре мы в третьем пункте уже начнем изучать нормально. Здесь он только хочет нам сказать, что мы то, что мы обычно изучали, вообще не относится к правильной реальности. Ни к пшат, ни к ремес, ни к друш, ни к сот, ни к чему. Вот и все. Конечно же, это написано в виде очень непонятном и отталкивающем, я согласен. Я согласен. Петахтиква 19.
Я хочу спросить, что значит Баль Сулям цитирует вдруг Платона, Аристотеля? С какой стати?
Это мудрецы, которые были приняты во всех этих поколениях. В чем проблема?
Но ведь они взяли науку Каббала и превратили это в философию.
Как поняли, так и учили. Что ты хочешь, не говорится. Это не значит, что они не умные.
Но они ведь говорят, не передавайте это массам. Но это то, что они сделали.
Не то, чтобы они сделали. Это после них уже так сделали. Но они сами нет. Посмотри, что они пишут. Не передавайте науку тому, кто не знает ее ценность. Ну. Не передавайте науку тому, кто не удостоился ее.
Вообще странно, что он должен полагаться на, опираться на философов, ссылаться на философов.
Учись у него, у Аль-Сулама, который уважает их, да? Что тут такого? Я не понимаю, в чем проблема. Мы что, не почитаем мудрецов, даже наших мудрецов, Эйнштейна и так далее? Почему бы и нет? Ты их не поднимаешь на уровень связи с Творцом и к тому, что они проникли в высший мир, но все-таки они что-то сделали для продвижения человечества. Хотя со времени Платона и Аристотеля все мудрецы начали писать всю эту, передавать науку другим. Это произошло не в их время, а в Средневековье, когда открывались первые университеты. Это 12-13 век, там, когда начали в монастырях раскрывать науку, но и то только тем, которые относятся к монастырям, к их религиям. А в народе Израиля такого никогда не было, никогда. Всегда были каббалисты в стороне от всех других.
Что мне странно. Я прошу прощения.
Оставайся со своими странностями и не мешай нам. Хорошо, я не собираюсь сейчас тратить время всех, тысяч людей, для того, чтобы убеждать тебя. Голландия один.
Rav, this argument of Plato and Aristotle, is it not still?
Вот это вот аргументы по Платона и Аристотеля. Это еще более актуально в наше время. Это нам надо, чтобы мы позаботились, что эта наука открывается, или нам это уже не важно, оставить это Творцу?
Нет, мы будем изучать это дальше, и мы увидим, что именно в наше время мы должны раскрыть всю науку Каббала, не только обычную науку, физика, химия и все эти вещи. Они уже это сделали. И сделали из этого оружие все, чем воюют. Мы должны раскрыть науку Каббала в этом поколении всем. В этом есть наше огромное отличие от религиозных. Как мы это сделаем? И мы должны им это объяснить. Но ты видишь, насколько это трудно. Даже нашему Эйлатцу я тоже не могу объяснить и убедить его, что то, что пишет Бааль Сулам, он не согласен с Бааль Сулам. Почему он уважает Платона и Аристотеля? Ты понимаешь, насколько трудно пройти через упрямство наших товарищей? Ну что поделаешь? Ну Творец поможет.
Я могу еще задать вопрос? Нам надо... Не важно, что там люди себе делают там. Это Малхут или это Кетер?
Что он сказал?
Нам не надо заботиться о том, что люди строят для себя какой-то Малхут без Кетера.
Ничего они не строят, они ничего не могут построить. Что они строят? Ничего они не строят. Какие люди? Никто не может ничего построить, но только если он находится в десятке и под воздействием всех этих законов и тщательно их выполняет, тогда постепенно с помощью постоянной работы, притягивая свет, возвращающий к источнику, свет строит. Какой мы строим? Кетер, Малхут? Никаких. Высший свет строит в нас из наших разбитых келим. Эти все порядки, они мы. Мы только способствуем ему, помогаем ему, предоставляем условия, чтобы он выстроил это в нас. Хавер.
Как будто есть претензия, что Бааль Сулам выступает против мудрецов. С одной стороны, зачем они скрывают науку от народа, но с другой стороны, каббалисты это сделали.
Да.
То есть где-то он оправдывает то, что сделали внешние мудрецы.
Может быть, запиши свой вопрос. Так же, как и наш уважаемый товарищ из Эйлата, еще разные люди, запишите вопросы, может быть, продолжим еще немного изучать, и тогда вы увидите, почему так написано. Сначала до конца. Третий пункт, пожалуйста, Дуди.
Третий пункт. И я объясню, в чем тут дело. Ибо мы различаем вроде человеческом четыре части в виде стоящих друг на другом ступеней. А именно так, народные массы, герои, богачи, мудрецы. И по своему значению они эквивалентны четырем ступеням во всем мироздании, которые называются: первое, они живые, второе, растительное, третье, животное, четвертый говорящий уровень.
Как есть у нас во всей реальности неживой растительный живот, живой говорящий уровень, дацхам, также есть у нас и в человеческом роде говорящем уровне. Тоже деление на четыре таких уровня: неживой растительный, животный, говорящий. Да.
Где неживой уровень способен породить три уровня: растительное, животное и человеческий уровень. И мы различаем три значения по количеству силы относительно полезного и вредного, который есть в них. Самая малая сила в них — это растительная, ибо действие растения по приближению полезного для него и отодвигаясь от вредного, подобно роду человеческому, животным, однако нет для этого отдельного ощущения, а есть лишь общая сила, единая для всего рода растений, существующих в мире и выполняющих эту работу. Над ними уровень животного, где у каждого отдельного творения есть самостоятельное частное ощущение, приближая к себе полезное и отодвигаясь от вредного. Отсюда получается, что значимость отдельного животного равняется значимости всех растений в мироздании, всего растительного, ибо та сила, которая ощущается, различая полезное и вредное, присутствующее во всем растительном мире в целом, присутствует в одном отдельном творении животного уровня, выделяемом самостоятельную единицу. Однако эта ощущающая сила, присутствующая в животном мире, очень ограничена по месту и времени, ведь это ощущение не действует чуть дальше от тела, даже на волосок. Аналогично, она не ощущает за границами своего времени, то есть в прошлом и будущем, действуя лишь только в том мгновении, с которым он соединен. Над всем этим человеческий род, включающий в себя ощущающую силу и умственную силу вместе, благодаря чему сила его не ограничена ни временем, ни местом, приближая полезное, отодвигаясь от вредного, подобно животным. Это обусловлено его наукой, что является уже вопросом духовным, неограниченным временем и местом, и он может познавать от всех творений, каково бы ни было их место во всем мироздании, и даже от прошлых и будущих, относящихся к разным поколениям. И потому получается, что значение одного отдельного человека из человеческого рода равно значению совокупности всех сил, заключенных в растениях и в животных, присутствующих в мироздании в конкретное время, а также во всех прошедших поколениях, так как его сила охватывает их, включая в его личное существование все эти силы вместе взятые. Этот закон действует также в отношении четырех частей, входящих в уровне человеческого рода, именно народные массы, богачи, герои, мудрецы. Ведь все они, без сомнения, происходят от народных масс, что является первым уровнем, подобным к тому, как все произошло из земли. И хотя нет сомнений, что все достоинство и право на существование земли определяется ценностью трех свойств – растений, животных, людей, которые она порождает из себя, производит. Аналогично, достоинство народных масс может быть оценено согласно качествам, которые из нее порождаются, потому они также соединяются в виде лиц человеческих. И для этого Творец заложил народные массы три побуждения, которые называются зависть, страсть и тщеславие, благодаря которым народ развивается ступень за ступенью, чтобы породить из себя полный человеческий лик.
До сих пор, я думаю, достаточно. Вопросов я не вижу, потому что люди уже начали засыпать. Стало трудно. Мы продолжим это в другой раз. А пока что песня. И перейдем к следующему уроку.
Перейдем к следующей части урока, но сначала вместе споем песню.
בואו נגלה את הקשר שבין כל האנשים בואו ונראה מעבר לכל ההבדלים בואו ונגיד ביחד שאנחנו מוכנים להתחשב בכל הפאזל בו כולנו חלקים בקרוב הקץ למלחמות את הכל עוד אפשר כאן לשנות את הקשר שקושר את הלבבות נתחבר כולם ביחד ונתחיל סוף סוף לחיות Come on everybody it's this connection we reveal Come on everybody let's discover what's concealed Come on everybody let's unite and seal the deal Let's join our hearts together so we can finally feel so close this love will end our wars pretty soon we will live with open doors come on everybody you're invited to attend all together we will sing what a message we will send think of all הקץ למלחמות את הכל עוד אפשר כאן לשנות בואו נגלה את הקשר שקושר את הלבבות נתחבר כולם ביחד ונתחיל סוף סוף לחיות